Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю своего собеседника. Этот час, ближайший, эту часть Светлого вечера, вместе с нами и с вами проведет Михаил Мельниченко, директор Центра изучения эго-документов Прожит Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат исторических наук. Миша, добрый вечер.
Лёша, здравствуй.
Я нашим постоянным слушателям напомню, кому-то расскажу. Миша неоднократно был гостем наших программ с разными проектами. Ну, в первую очередь, конечно, мы на протяжении всех 5 лет, что существует проект «Прожито», про него старались говорить. И не только в программах, кстати, «Светлый вечер», но и Мишины труды много где упоминались, употреблялись у нас на радио. Но вот впервые мы представляем Михаила как директора Центра изучения эго-документов. Эго-документы – это что-то новое и для меня, и для наших слушателей. Что это такое?
Ну, это то, что мы с тобой на историческом факультете называли источниками личного происхождения.
А, понятно. Но это мне понятно. А теперь, есть, наверное, для широкого круга.
Это все тексты, с которыми исследователь и читатель может столкнуться с «я». Самописательные тексты и тексты личного происхождения. В первую очередь, это дневники, воспоминания, письма, иногда эссе. Вот мы начинали работу нашего проекта с дневниками, но поскольку вот в новом формате мы стараемся расширить, как бы, расширить поле нашей работы, и мы сейчас постепенно переходим к работе не только с дневниками, но и с воспоминаниями, то поэтому для названия нашего центра мы выбрали именно эту формулировку.
Ну, соответственно, эго как личность, как я.
Да.
Но и за то время, пока мы не общались вот в формате наших программ, много всего поменялось. Михаил переехал в Петербург, работает в Европейском университете, директором Центра изучения эго-документов. И то, что было 5 лет назад анонсировано как портал, где собираются дневники, где могут, к которым могут обращаться, наверное, в первую очередь, как задумывалось, специалисты, в итоге стала такой очень популярной гуманитарной площадкой, и она уже становится действительно хорошим научным центром, научной базой для людей, которые работают с материалами личного характера историческими. Надо вспомнить, с чего все начиналось, поскольку мы давно не общались здесь на радио. Что же такое «Прожито»? И вот что за 5 лет удалось сделать?
Ну, первоначально мы хотели сделать просто текстовый корпус, то есть, фактически большую электронную библиотеку с расширенными поисковыми возможностями, которая бы содержала в себе тексты личных дневников. И идея была такая, что поскольку дневник состоит из совокупности датированных подневных записей, то можно было бы попытаться собрать в рамках одного проекта все доступные дневники на русском языке и сделать по ним возможность такого горизонтального чтения, то есть работать не с одним конкретным дневником, а смотреть срезы, что в тот или иной день в разных городах страны и вообще там в разных точках мира записано в личных дневниках на русском языке. И первоначально мы хотели аккумулировать все уже опубликованные дневники, как бы и создать просто агрегатор, с которым могли бы работать историки и смотреть, отбирать по разным формальным критериям интересных им авторов, то есть, например, брать дневники 20-х годов, написанные советскими подростками там, в возрасте от 11, там, например, до 17 лет, и смотреть, в каких записях они размышляют о возможности грядущей войны. Вот. Но эта идея агрегатора, она довольно быстро оказалась слишком тесной для нашего проекта, потому что...
Хотя сам портал просто работает в том числе и так, и по этой схеме.
Да. Ну, это, конечно, вершина айсберга, что самое главное, что мы сейчас даем любому человеку, зашедшему к нам на сайт, это возможность почитать большое количество дневников в перемешку по ключевым словам. Но мы, во-первых, мы стали не только таким агрегатором, но у нас появилась своя какая-то собственная публикаторская программа, потому что очень быстро к нам стали приносить уже не опубликованные дневники, а рукописные тексты, которые лежали в семьях и с которыми, которые читали там несколько человек, которые никак не были введены в научный оборот. И постепенно мы стали публиковать и такие тексты, и сейчас количество наших собственных перопубликаций, оно примерно 15%. То есть 85% – это дневники, которые уже были опубликованы и которые мы просто собрали в рамках нашего корпуса. И 15% – это то, что мы первыми вводим в оборот.
Стоит оговориться, что с точки зрения научной составляющей это очень хороший процент. То есть кто-то может сейчас просто сказать, что ну что ж там, у вас 85-то уже вы где-то взяли, а 15 только ваши собственные. Да, но, это на самом деле очень хороший показатель.
Мне кажется, что просто для масштаба нужно сказать, что в нашем корпусе сейчас доступны дневники почти 2000 авторов, и общая совокупность этих подневных записей, из которых состоят дневники, практически 500 000. Нам, по-моему, осталось 2 или 3 тысячи до этих 500 000. Для масштаба там самый короткий дневник – это там одна запись, самый большой дневник, с которым мы… У нас есть несколько таких дневников-рекордсменов, которые велись больше 50 лет. И сейчас самый большой загруженный на сайт дневник – это дневник Михаила Пришвина, который нам публикаторы и наследники писателя разрешили включить в наш корпус. Вот, и когда мы загрузили все 11 томов на сайт, получилось 10 тысяч записей. И это записи там с 1904 по 1954 год, довольно регулярные, там, по паре сотен записей в год. Так что 15% – это довольно большой объем. И это дневники, например, 350 человек. Ну, правда, когда я говорю о процентах, я говорю именно об объеме, о количестве подневных записей, а не количестве авторов. Вот, и этот корпус, он перекрывает период, ну, он начинается тогда, когда на русском языке начали вести дневники, это там первая половина 18 века, и заканчивается... Формально заканчивается 2000-ми годами, 31 декабря 2000 года, потому что мы не работаем с современностью. Это уже третье тысячелетие, мы решили поставить себе такую верхнюю границу, чтобы не стать площадкой для ведения дневников вот прям условно онлайн.
Ну, а такой офф-топовый вопрос сразу напрашивается. А для современных историков, я не знаю, правда, насколько уместен вопрос ставить именно так, что для современных историков, потому что все историки разные, есть ли вообще какая-то граница существования исторической науки? Потому что, когда я учился, я помню, что заниматься советским периодом второй половины его существования, Советского Союза, ну, считалось, ну, так себе, не очень.
Ну, да.
Потом, вдруг, очень резко, после окончания мной института, история стала меняться, занятия историей, подходы к изучению у нас в России, в первую очередь, да, потому что в мире все было иначе, но у нас в России все стало меняться, у нас как раз вот этот новейший период советской именно истории, он стал очень популярным, а все, что за периодом 2000 года, оно является частью истории.
Слушай, мне хочется как немножко откорректировать вопрос. Дело в том, что мы же не чисто исторический проект.
Я уже говорил, в течение 5 лет последних на Радио Вера встречались, общались, так как проект развивался, следили за ним. И вот тогда, в 2015 году, я уже не помню, возникал ли такой вопрос, но он напрашивался, по крайней мере, конечно же. А кому это интересно, если это не специалисты, если это не люди, которые занимаются именно эго-документами, их изучением, то есть материалом личного характера, вот для просто широкой аудитории, наших слушателей, людей, которые могут зайти на сайт «Прожито» и начать читать, вот в чем ценность?
Ну, во-первых, все-таки два слова мне нужно сказать про специалистов, потому что нас довольно часто воспринимают как сугубо исторический проект.
Про специалистов отдельно еще поговорим побольше,
да. Я думаю. Ну, и, да, если посмотреть просто по пользователям, мы несколько раз, мы довольно активно работаем в социальных сетях, потому что, во-первых, я не успел сказать о очень важной составляющей нашего проекта, о его волонтерском сообществе, потому что мы с самого начала проекта призываем людей, учим людей работать с рукописями и рассказываем о нашей работе максимально широкому кругу людей и пытаемся агитировать их принимать участие в нашей работе. И мы довольно часто наблюдаем за нашим волонтерским сообществом. Во-вторых, мы довольно часто обращались к нашей аудитории и просили аудиторию в социальных сетях рассказать, кто вы такие, почему вам это интересно. И оказалось, что вот наш проект, он, то есть, во-первых, несмотря на то, что мы его создавали как научный инструмент, оказалось, что у него просто очень широкая аудитория, непрофессиональная. Это люди, которые просто приходят к нам читать дневники как литературу, как нон-фикшн, то есть не художественную литературу, документальную. И дневники очень востребованы именно как литературный жанр. А во-вторых, к нам на сайт довольно часто приходят исследователи, представители самых разных профессий. То есть у нас работают психологи, у нас работают сценаристы, с нашими материалами очень активно работают лингвисты, потому что, условно, по нашему корпусу можно посмотреть там первые вхождения каких-то слов, там, когда они в письменной речи начинают фиксироваться. И это можно посмотреть с точностью до одного дня, потому что там дневники состоят из подневных записей. Вот, и какое-нибудь слово, советское слово «авиаматка», как первое время называли, «авианосцы», вот можно посмотреть, в какие годы, в какие дни оно у нас в корпусе появляется. Вот. Ну и, конечно, просто читатели, просто люди, которые устали от художественной литературы и, может быть, уже не очень ей верят, и которые хотят какой-то большей правдивости.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем с Михаилом Мельниченко, кандидатом исторических наук, директором Центра изучения эго-документов прожитого Европейского университета в Петербурге. А все-таки я еще раз поясню для тех, кто к нам присоединился уже после начала программы. Эго-документы – это документы личного характера. Эго – я, эго-личность. Вот, соответственно, портал. Сначала это был просто проект, большой интернет-портал, и постепенно это в целый центр изучения документов вылился проект «Прожито», и его руководитель, вдохновитель Михаил Мельниченко сегодня наш собеседник. Сейчас мы ненадолго, стоит, наверное, отвлечься, пока совсем не упустили новости, которые у вас происходят. Вот совсем буквально на днях я в Фейсбуке радостно увидел, что у вас на Арзамасе целый проект вышел.
Угу, да. Несколько дней назад мы подготовили курс с моим коллегой и другом Ильей Винявкиным, с которым мы начинали этот проект в 2015 году. Наш курс на Арзамасе, он состоит из 4 лекций, и одна из них вводная, и в 3 остальных мы попытались рассказать о некоторой проблематике, связанной с личными дневниками, рассказать о разных функциях дневника. И вторая лекция после вводной – это лекция Ильи о дневнике как инструменте работы над собой, инструменте самоконтроля и самоизменения, и 2 моих лекции о дневнике как фактически об историческом свидетельстве и о том, в какой мере авторы пишут, ведут свои дневники с прицелом на будущее. И очень тесно с этим связана 2 тема – это о том, в какой мере вообще мы можем верить дневнику, потому что есть какой-то общее представление о том, что дневник – это очень интимный и очень личный текст, и что человек в своем личном дневнике перед нами как на ладони, что это максимальный точный слепок с личности человека, и что автору дневника нет никакого смысла не как-то рисоваться, не врать, потому что этот текст не предназначен для чтения.
А можно ли сказать, что публичные люди, ведущие дневник, делятся на 2 категории? Те, кто пишет для себя в стол, будучи уверенными, что практически никто никогда это не прочтет, это не станет достоянием общественности, и те люди, которые ведут дневник с прицелом на то, что он станет именно, будет опубликован, и его прочтет много народу.
Ты знаешь, у нас есть какой-то набор авторов, которые изначально нацелены на публикацию, и как бы со своем дневнике ведут диалог со своим будущим читателем и предлагают ему свои концепции осмысления истории и там роли личности автора в истории. Но Что касается второго типа, который ты предлагаешь, ты знаешь, я склонен считать, что представление об интимности дневника и о том, что его, что дневник не должен быть прочитан, они как бы несколько преувеличены. То есть понятно, что авторы очень бьются за то, чтобы в их дневники при их жизни с этими дневниками не знакомились люди, которым это не разрешено. Потому что это вопрос безопасности. Но при этом любой написанный текст, он подразумевает читателя. И даже если автор много раз декларирует о том, что то, что он ведет дневник только для себя, сам факт того, что он обратился к этому жанру, заставляет нам ему не верить.
А почему этот человек может вести его действительно для себя? И вот он в 1915 году сделал первую запись, а потом в 1975, будучи глубоко преклонных лет человеком, сидит и перечитывает в свое удовольствие то, что он писал сам для себя 60 лет назад.
В лингвистике есть такой термин «косвенный адресат». И этот термин впервые к дневниковому материалу использовала лингвист Анна Залезняк. И
косвенный... Дочь знаменитого нашего Залезняка, да. Исследователя.
Угу. И косвенный адресат применительно к лингвистике – это человек, который не принимает участие в коммуникации, но находится недалеко от условно разговаривающих, и это та персона, которая принимается участниками коммуникации во внимание и к которому они отчасти обращаются, хотя он формально не участник разговора. То есть, например, там ты едешь в маршрутке и громко кому-то по телефону рассказываешь о том, что в твоей жизни происходит, и ты отчасти работаешь на людей, которые сидят рядом с тобой. И мне кажется, что эта идея косвенного адресата – это совершенно неотъемлемая часть для любых самоописательных текстов, потому что человек все равно кому-то адресуется, даже если он адресуется там, к себе будущему, это все равно не сферический текст, это текст, который подразумевает читателя. И лучше всего с этим, этот косвенный адресат, он торчит из всех углов в подростковых дневниках. То есть, с одной стороны, подростки наиболее трепетно относятся к приватности текста и пишут на обложках своих дневников, что они проклянут всех, кто заглянет в эту тетрадь, но при этом совершенно очевидно, что этот текст адресован к некоторому сообществу, условно разделяющему ценности этого подростка. Довольно часто в дневниках встречаются обороты типа «Вы, наверное, удивитесь».
Да, это очень хорошая иллюстрация, на самом деле. Все вот эти обороты «Вы, наверное, удивитесь», но явно это не ты удивишься спустя 60 лет. Даже если удивишься, то вряд ли ты к себе так обращался.
Да, и на самом деле этот диалог даже с дневником, то есть довольно большое количество ребят пишут там «Дорогой дневник, сегодня я...» Вот что это за дорогой дневник? Что стоит за этим обращением? Какая группа людей? Вот. И дальше, если... Как бы, в дневниках взрослых людей ситуация не столь очевидна, но всегда можно попытаться понять, к кому обращается автор.
А если мы возьмем вот такой пример, когда человек, занимающий, возможно, какой-то высокий государственный пост, говорит публично одно, а в своем дневнике пишет совершенно другое, противоположное. О чем это нам может свидетельствовать? О том, что он не думает, что при его жизни это кто-то прочтет, а после его смерти это может быть ценным документом, взгляд на эпоху? Или это может быть свидетельством того, что он как-то хочет до кого-то докричаться, ну или просто он вот пишет то, о чем думает? Это единственная возможность побыть честным наедине с собой.
Я бы даже усложнил немножко такую гипотетическую ситуацию, потому что есть...
Вот я думаю, что она не очень гипотетическая, что вам приходилось с таким сталкиваться.
Такое, естественно, довольно часто встречается. Есть более сложные вещи. Есть даже люди, которые ведут два параллельных дневника, и условно один из них обращен к некоторому следователю, а другой, глубоко законспирированный, ведомый на другом языке, должен остаться в другой стране и тоже в какой-то момент что-то рассказать публике. Ты знаешь, у дневникового текста есть очень разные прагматики. То есть люди начинают вести дневники по разным причинам. Кому-то необходим собеседник, кто-то хочет там справиться с каким-то жесточайшим давлением и стрессом. А дневник – это такая одна из форм терапии, когда ты прописываешь то, что с тобой происходит, ты как-то немножко от этого отстраняешься, встаешь в исследовательскую позицию. И поэтому очень часто люди начинают вести дневники или по рекомендации психологов, или они сами подсознательно к этому приходят, потому что дневники облегчают страдания. Вот. И ты можешь писать дневник как завещание, сделать его таким способом свести счеты со всеми врагами, и фактически ты воспринимаешь его как свой плевок в вечность или свое самооправдание. Вот. И естественно, что такие тексты, они очень концептуализированы, и что у каждого человека, который работает в этом жанре, у него есть некоторая своя концепция сохранения памяти о себе. Вот. И такая концепция, она совершенно очевидно считывается, если речь идет о мемуарном тексте. Вот. А традиционно считается, что в дневниковом тексте такой концепции нет. Но она на самом деле есть, просто она не так явно выражена. Все равно ты каким-то образом, когда ты описываешь себя в тексте, ты себя каким-то образом рисуешь. Ты все равно снимаешь о себе кино. Поэтому, условно, ни один такой текст никогда не будет точным портретом человека. Это всего лишь один из источников, в котором есть какое-то количество фактов об авторе и о окружающей его реальности.
Ну, возможно, этот источник просто будет максимально подробно для психолога или для кого-то еще характеризовать личность автора.
Ну, или то, что он сам о своей личности думает, да.
Интересно, но это такой, конечно, чисто теоретический вопрос. Никто на него ответ не знает, я думаю. Но может ли быть так, что мы когда-то увидим какие-то дневники людей, сильно изменивших наш мир? Возможно, нашу страну, там, в 30-е или годы. Там, не знаю, дневники Лаврентия Берии, дневники Ежова. Возможно ли такие документы? Я понимаю, что это очень дилетантский вопрос, да, но с другой стороны, он многих людей интересует. Может ли быть такое, что мы вот людей такого склада когда-нибудь узнаем через их дневники?
Что касается дневников Брежнева, то есть минимум два дневника Брежнева, написанные двумя разными авторами. Вот. Ну, то есть, одно сразу, по-моему, подавалось как художественное произведение, а вторые дневники Брежнева – это невероятно грубая поделка. То есть, прям совершенно непонятно, на что рассчитывал автор, когда писал такой текст, но продается, регулярно допечатывается и продается. Вот, ты знаешь, для того, чтобы вести дневники, нужен определенный склад личности. И вообще, вот если смотреть на весь корпус доступных нам дневников, то в целом очень многое в нем определяется особенностями жанра. То есть к ведению дневников прибегают в определенном возрасте и в определенных состояниях. И часто это состояние связано, то есть это связано или с поиском себя, или с попыткой справиться с каким-то субдепрессивным состоянием. Поэтому
я тебя прерву, прости, да. Я тебя прерву буквально на минуту, у нас небольшой перерыв. Я напомню, что кандидат исторических наук Михаил Мельниченко, директор Центра изучения эго-документов прожитого Европейского университета в Петербурге, мой сегодняшний собеседник, я Алексей Пичугин. Через минуту мы снова с вами, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».